ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासाम् ततो जयामुदीरयेत् नष्टा प्रेषु भद्रेषु नित्यां भगवत सेवया। भागवते उत्तमश्लोके Бхактирбхавати Найштики, перед чтением Шримад Бхагаватам, который является единственным путем к победе, выразим свое почтение Верховному Господу Нараяне, лучшему из людей Наранараяне, Риши, богине учености, матери Сарасвати, Шили Вьясадеве, автору. Благодаря регулярному слушанию Шримад Бхагаватам и служению чистому преданному Бхагавате, все то, что вызывает беспокойство в сердце, почти полностью уничтожается, тогда любовное преданное служение трансцендентному Господу, воспеваемое в возвышенных стихах, необратимо утверждается в сердце. Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 4, Видура встречает Майтрею, текст 22.
Ятра Нараяна Дево,
Нарашча Бхагаван Риши,
Мриду Тиврам Тапо Диргам,
Типати Лока Бхаванао,
Ятра
Нараяна. Перевод. Там, в Бадарикашраме, Верховный Господь, воплотившийся в образе мудрецов Нары и Нараяны, с незапамятных времен совершает великие аскезы на благо всех дорогих Его сердцу живых существ. Комментарий Шилы Прабхупады. Бадарикашрам, расположенный в Гималаях, обитель Нары-Нараяны, является святым местом для всех индусов. Даже в наши дни тысячи благочестивых индусов приходят туда, чтобы выразить почтение воплощению Бога Нары-Нараяне. Из этого стиха явствует, что 5000 лет назад святые люди, подобные Удхаве, также посещали это место паломничества, которое уже в то время считалось очень древним. Обычному человеку очень трудно добраться до Бадарикашрама, поскольку он расположен в труднодоступном районе Гималаев, и дорога к нему почти круглый год завалена снегом. Попасть туда можно только в течение нескольких летних месяцев. И такое паломничество никогда не бывает легким. На земле есть четыре дхамы, царство Бога, символизирующие планеты духовного мира, к которому относятся Брахмаджоти и Вайкунхи. Это Бадарикашрам, Рамешвара, Джаганатхапури и Дварака. Следуя по стопам таких преданных, как Удхава, религиозные индийцы и по сей день посещают эти святые места, чтобы достичь совершенства на пути духовного самосознания.
Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурн милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стампитами набутали своям рупакадам агьям дадати сва пудантикам ванчакалпада рубьяшчан грибатин хупя эвача падиданам павани пьо вайшнави пьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васади гуру бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Namo Vishnupadaya Krishna, Krishnaya Padalishya, Mati Prabhavishnu, Swami, Nityananti, Bhagavata, Tomu, Shchayana, Pahyamchi, Prabhupadasi, Prishtastamaya, Maguru, Padasha. Namo Vishnupadaya Krishna, Krishnaya Padalishya, Mati Bhaktivedanta, Swami, Nityananti. Namaste, Sarasvati, Devi, Gurvani, Pracharini, Nirvishashini, Mati Prashachana, Deshakarini.
Ятра Нараяна Дево, Нарашча Бхагаван Риши, Мриду Тиврам Тапо Дирхам, Типати Лока Бхаванао.
Там, в Бадарикашраме, Верховный Господь, воплотившийся в образе мудрецов Нары и Нараяны, с незапамятных времен совершает великие аскезы на благо всех дорогих его сердцу живых существ. Это слова Удхавы. Он рассказывает Видуре, куда он теперь направляется после встречи с Кришной. Кришна ушел, и когда Кришна уходит, какое-то такое ощущение потери, хотя преданный прекрасно понимает, что Кришна не приходит и не уходит, он как солнце сходит и заходит, он всегда где-то есть. Но вследствие ограниченности наших чувств, нашего восприятия, мы имеем дело с таким опытом, что кто-то появляется в нашем зрении, исчезает, как духовный учитель тоже. Сейчас он где-то есть, но к нам он приезжает, допустим, на 3 дня, потом исчезает. И когда он приезжает, столько разных впечатлений, столько разных дел, потом, когда он уезжает, какое-то такое ощущение опустошенности, хотя мы знаем, что гуру никуда не делся, он жив-здоров, все нормально, его наставление есть, даже если гуру оставляет тело, все равно есть наставление вани, более важное, чем вапу. Но вследствие обусловленности нашей, вот это вот ощущение потери обязательно присутствует. И как-то его нужно компенсировать, то есть люди находят... наиболее серьезные находят убежище в наставлениях. И вот Кришна ушел, и в принципе он сказал Удхаве, что это твое рождение является наилучшим, потому что для тебя открыты врата Вайкунхи, ты можешь возвращаться. Но он не говорил ему, что должен самоубийство совершать или еще что-нибудь такое. То есть ему нужно было каким-то образом эту жизнь до конца дожить, и куда ему пойти? Там, где было еще одно воплощение Бога Бадрикашами, Наранарайана Риши. Необычная аватара, которая выглядит как вот два человека, две личности. И они в одеждах аскетов, в таких шкурах. Это, по-моему, 12-я песня Бхагаватам. Их портрет изображен Наранарайана Риши, когда этот Маркандея достиг тоже там плодов своей аскезы. Как раз он где-то тоже там медитировал, ему явились Наранарайана Риши, и вот он у них просил благословения. Есть как два аскета в оленьих шкурах, с всеми признаками саньяси, с этими сосудами для воды. И они находятся в Бадрикашраме, это Верховный Господь, Нараяна и Нара. Нара – это человек, обозначает совершенная джива, которая достигла совершенства. И он находится рядом с Кришной в этом облике, как такого мудреца. Он находится в Гималаях, и здесь тогда уже Удхава говорит, уже это было много тысяч лет назад, он говорит, уже тогда, с незапамятных времен, он совершает там великие аскезы. И возникает вопрос, что зачем же он совершает там аскезы, здесь говорится, что он это делает на благо всех дорогих его сердцу живых существ. Он очень мриду, добрый ко всем, мы знаем, это одно из качеств вайшнава. 26 качеств преданного. Мриду – это вот такой друг, добрый, добросердечная личность. И ради этого он делает тиврам тапа. Тиврам обозначает, здесь на переводе Шрила Прабхупада, суровый. В другом месте, где тиврена бхакти йогин, он переводит как интенсивный, такой однонаправленный тиврена бхакти йогин, однонаправленное интенсивное преданное служение. Итак, тивра – это буквально обозначает луч. Луч он всегда... Он не рассеян, он направлен на что-то конкретно. И это такая вот концентрация энергии. Тивра тапа, аскеза, направленная на определенную цель. И что он делает? Лока бхавана для дорогих его сердцу живых существ. На благо он совершает аскезу. В одном из стихов Шримад Бхагаватам Верховный Господь говорит, что сила аскезы, я творю этот космос. Силой аскезы я поддерживаю его, силой аскезы я разрушаю его, там что-то еще, сейчас не помню, что-то еще он делает силой аскезы. Одним словом, любая деятельность совершается здесь силой аскезы. Аскеза обозначает определенную, скажем так, консервацию или накопление энергии, когда человек... Мы не можем делать все вообще. Мы всегда жертвуем чем-то одним во благо чему-то другому. Мы не можем заниматься всеми видами деятельности, мы не можем все делать подряд. Поэтому мы смотрим на жизнь и выбираем, что мы должны делать, и одно приносим жертву другому. И за счет того, что мы одно выбираем, а другим чем-то жертвуем, то вот эту вот энергию сохраненную мы жертвуем, вернее, направляем на то, что надо, а от чего-то ее удерживаем, эту энергию. И это общий принцип жизни. Мы живем, например, здесь, в этом мире, на этой планете, и даже не думаем о том, что кто-то эти планеты держит. Вообще, мы просто настолько привыкли к этим вещам, что наука материалистичная, она настолько деперсонифицировала мир, что все безлично, просто какие-то энергии, что мы успокоились. Это нам на благо пошло. Представьте себе, что мы бы узнали, что нас кто-то держит. вот так вот кто-то держит вас на руке, держит, а вы наслаждаетесь. И, допустим, вот кто-то устал, да, вы думаете, надо же помочь как-то, наверное. А так, по милости нашей материалистической науки, мы думаем, что само держится, нет никакой личности, которая держит все эти вещи, все хорошо, все спокойно. Раньше у людей были такие понятия, что атланты держат землю. Эти, какой-то атлас или какого там, он стоит такой, держит эту землю, диск. Вот. И все остальные наслаждаются. То есть кто-то совершает аскезу, кто-то наслаждается. Таков принцип, в общем-то, он есть в жизни. Когда какое-то мероприятие проходит, фестиваль, что-то еще, то есть группа аскетов, организаторы, которые сами, в общем-то, ничего этого не видят. Их удел это закулисная, так сказать, механика. Их удел это что-нибудь таскать, возить, организовывать, связывать воедино. То есть их дело это черная невидимая работа. А остальные приходят и говорят, о, как хорошо, смотрите, ну вот смотрите, какая сцена красиво украшена, вот тут актеры, как здорово играют, вот тут откуда-то просад неизвестный вообще свалился нам на голову. Несколько тысяч шариков вот, всех засыпало. Вот тут какие-то еще вещи. Откуда-то все взялось. То есть люди приходят, это праздник. То есть, знаете, как такая скатерть-самобранка. Чудо такое. Вот он пришел, и там все уже развернуто. И сцена вам, и столы, и просад, и махараджи тут рассказывают, и все пляшут и поют. Вот они думают, о, как замечательно вообще, чудо какое-то. Но они должны знать, что за всем этим чудом стоит дикая аскеза людей, которые ночей не спят, что-то такое там делают, сбивают эти алтари, их украшают, там что-то такое. То есть это все скрыто, как правило, чья-то аскеза. И, как правило, эти люди, которые совершают аскезу, когда пришло время наслаждаться, им только хочется лечь и уснуть. Больше на все остальное уже сил просто нет. А остальные видят просто вот такой цветочек, такой раскрывшийся цветок, как все пахнет, как все красиво. Вот. Но весь этот сумасшедший труд, который стоит за всем этим, он не виден человеку. И это принцип аскезы. Всегда один чем-то или там какая-то группа, может быть небольшая, жертвует своим наслаждением ради других. Ребенок не ведает вообще, откуда все берется, он так на все готово является. Родители могут ночей не досыпать, они там где-то работают, они во всем себе отказывают, они от многих очень вещей отказываются. Это их аскеза. И он благодаря этому благоденствует. То есть он какое-то время не работает, они в него вкладывают. И все. То есть это опять же тот же самый принцип. Руководители, какие-то лидеры и так далее, это люди, которые своей энергией, по идее, должны поддерживать, подпитывать других. И возникает вопрос, откуда же им самим брать эту энергию? Они совершают определенные аскезы. И Кришна дает эту энергию, если человек все правильно делает. И также в этом мире люди, конечно, тоже совершают, как я сказал, свои аскезы, каждый на своем месте, в семье, на работе и так далее. Но в целом, для того, чтобы мир держался, должна быть какая-то еще аскеза. И это как раз ускользает из понимания большинства людей, что наш мир держится. Он держится. И держится он все время какой-то энергией. Энергия всегда тоже откуда-то исходит. Это энергия Верховной Личности Бога. Конечно, его аскеза – это не наша аскеза. Для нас аскеза – это слово такое очень неприятное. Такое аскеза, З, такая буква такая, аж панирована. З, так аскеза. Ух, неприятное для чувств такое слово. Вот. Потому что для нас аскеза всегда обозначает жертва чувственным наслаждением. Когда говорят, ну давай, вот соверши аскезу, пожалуйста, вот сегодня что-нибудь такое сделай. Все пойдут на фестиваль, а ты здесь. Давай, сиди, охраняй храм аскезы. Вот. И человек идет на жертву. Он жертвует какими-то своими радостями, каким-то своим наслаждением, вот, а другие наслаждаются. Вот. И это неприятно. То есть здесь, в материальном мире, для живых существ аскетизм всегда связан с какими-то неприятными вещами. Ему говорят, ну это благо. Или, предположим, те же самые регулирующие принципы. В общем-то, когда речь заходит о философии, то здесь очень многие согласны с нашей философией. Почти потому, что возразить-то невозможно. То есть, когда мы говорим, вот видите, такая философия, они говорят, действительно вообще, все понятно, все объяснено в жизни, темных дыр нету. Все ясно, что над нами, что под нами, что внутри нас, кто мы такие, все понятно. Философия, которая способна объяснить все от А до Я. С этой философией спорить практически невозможно. Но когда дело заходит о практике, говорит, ну а делать-то что? Мы говорим, ну как что? Вот видите, для того, чтобы вот к этому замечательному Кришне прийти, нужно теперь вот в своем сознании привязаться к нему. Именно в сознании, в сердце глубоко привязаться к нему. И для этого нужно совершить определенные действия. Нужно жизнь так построить, чтобы жизнь была в гуне благости, потому что из всей материи гуна благости является наивысшей, наилучшей гуной. В этой гуне легче всего совершать и аскезы, и в этой гуне легче всего служить Кришне. И они говорят, а что для гуны благости надо? Ну, для гуны благости нужно расстаться с гуной страсти и невежества. Это что такое значит? Ну, это значит забыть все те вещи, которые в невежестве и страсти. То есть, вот, сигареты, алкоголь, наркотики, это самое мясо, в общем, все эти вещи, азартные игры, незаконный секс и так далее. Все вещи, это культура страсти и невежества. И пока человек живет в страсти и невежества, понимание Бога будет очень таким фрагментарным, очень таким туманным, далеким. А если ты хочешь его осознавать глубоко, по-настоящему осознавать Бога, для этого нужно в благости жить, не ниже. А благость обозначает расстанься со всеми этими глупыми вещами. Они говорят, ну вот, ты вот так красиво о философии говоришь, и нам все понравилось, но вот мы хотим так жить, но вот со страстью невежества мы не можем расстаться, это сложно. Итак, Кришна описывает в Бхагавад-гите различные формы аскезы. Аскезы в невежестве, аскезы в страсти, всякие он совершает. Описывает. Потому что люди ведь тоже практикуют эти вещи. И демоны, которые находятся в страсти, в невежестве, тоже совершают свои аскезы. И Кришна говорит, что аскеза, которая направлена на разрушение своего собственного тела, на причинение вреда другим, которая истязает элементы тела и мучает параматму, которая находится в теле, это аскеза в невежестве. И люди, которые этим занимаются, это демоны натуральные. Вот. И порой мы знаем эти примеры аскезы, когда Хирани Кашипу совершал жуткую аскезу. То есть в это время действительно, прям скажем, не пил, не курил, в азартные игры не играл, ничем не занимался. Аскет, аскет, ничего не скажешь. Но ради чего это делал? Он это делал для того, чтобы потом весь космос покорить, для того, чтобы... То есть он столько разных препятствий чинил людям. Вот вам, пожалуйста, аскеза в невежестве. Про аскезу в страсти Кришна говорит, что эта аскеза не может быть ни долгой, ни постоянной. Ни долгой, ни постоянной. Потому что люди, мы знаем, что кшатри и так далее, не только могут совершать аскезы, но недолго. Это не является нормой их жизни. Чуть-чуть они посовершают аскезы для того, чтобы потом получить плоды этой аскезы. Но когда мы читаем о качестве брахмана, то мы видим, что это одно из его качеств природных. Шама, дама, тапа, шаучам. Тапа. Тапа обозначает аскетизм. Это одно из его природных качеств. Это обозначает, что он живет так всю жизнь, и он не думает, что это что-то такое особенное, что нужно терпеть. Это просто норма его жизни. Потому что он рожден в гуне благости или принес он с собой эту гуну благости из прошлой жизни, или так он свою жизнь сейчас организовал, воспитание, самскары, все вместе, обучение, это дает зарядный такой потенциал этой благости. И благодаря этому аскетизм для него считается нормальным. Он не думает про какие-то регулирующие принципы, для него не существует в этой сфере проблем, потому что это, когда человек находится в гуне благости, нет такой сложности. Сложность возникает тогда, когда, предположим, от природы слишком много у человека страсти или невежества, или вследствие отсутствия культуры, или какое-то окружение такое плохое, и человек опускается в эти низшие гуны, там возникают вот эти все сложности и проблемы. И когда Кришна доходит до описания аскезы в благости, он разделяет ее на три подраздела. Он говорит, аскетизм тела, аскетизм речи и аскетизм ума. В целом мы знакомы с этими вещами. В 17 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, поскольку 17 глава связана с верованиями, разновидностью веры, и там описаны, кроме различных видов веры, описаны пища, описаны жертвоприношения, описана благотворительность и описана аскеза. Потому что пища, благотворительность, аскеза, жертвоприношение являются всегда атрибутами религиозности. Почему? Иначе что эти вещи делают в 17 главе, которая описывает разновидности веры? Потому что всегда любому религиозному учению сопутствуют какие-то ограничения в еде, рекомендации, какие-то жертвы, какая-то аскеза, какая-то благотворительность. Это обязательный атрибут религии. И там он сказал, на этой аскезе в гуне благости он заострил особое внимание, потому что именно она важна. По всем остальным аскезам он проехался так вкратце, потому что это не такие существенные, нам это не нужно, аскеза в неверии, аскеза в страсти. Нам нужна аскеза благости, естественная, нормальная. Потому что мы знаем, что у аскезы есть такая одна особенность, что если эта аскеза протекает в страсти и в невежестве, то она что делает? Ожесточает сердце. Она ожесточает сердце, что полностью противоречит принципам религии. Потому что религия должна в идеале сердце размягчить. Чтобы сердце наше потекло к Кришне, чтобы эта раса Кришны была, для этого сердце должно быть мягким. И поэтому мы смотрим на эту форму, повторяем ее имя, служим ей, предлагаем ей пищу. То есть все аспекты бхакти, особенно все основные эти вот анги преданного служения, они ставят своей целью только одно – размягчение сердца, чтобы оно опять стало чувствительным к Кришне. В этом смысл. Потому что Кришна здесь, но мы его можем не чувствовать и не понимать, почему это так важно. Но когда сердце мягкое, то тогда оно становится очень чувствительным к Кришне. И вот для этого существует весь процесс бхакти. И аскеза, если ее принимать, то только та, которая способствует этим вещам. Потому что если в аскезе присутствуют элементы страсти и невежества, то эффект будет таков, что человек вроде бы практиковал бхакти, а в конце концов стал имперсоналистом. Такие вещи тоже бывают. Вот это обозначает, что сердце его ожесточилось, оно становилось все жестче и жестче. И иногда, мы знаем, у преданных такие ложные концепции бывают, что нужно быть очень аскетичным. И следствие вот этой вот особенной аскетичности, как правило, связано с невежеством, является то, что люди теряют напрочь вкус вообще ко всякому преданному служению. И от Кришны они становятся все дальше и дальше вследствие такой аскезы. Вот это обозначает нарушение принципов преданного служения. Итак, аскеза должна быть, но не та, которая ожесточает сердце, а та, которая размягчает сердце, которая связана с преданным служением. И Кришна описывает эти три вида. Дева-гуру Двиджа-прагья. Дева-гуру Двиджа-прагья. Что там дальше? Господи. Выскочила. Одним словом, поклонение Верховному Господу, Дева, дальше Гуру, Учителю, Двиджа, Брахманам, родителям старшим, таким как отец и мать. Потом идет простота, чистота, Ахимса, да, Брахмачарья, Арджавам, вот это вот простота, неприменение насилия, воздержание. Это вещи, которые являются аскетизмом для тела. Итак, человек, его аскеза главная состоит в том, чтобы дева поклоняться, дева-гуру Двиджа-прагьям, пуджанам, арджавам, эвача, брахмачарья, химсача, шарира-тапа учат аскетизм тела. Итак, он складывается из того, что мы должны совершать пуджу. В первую очередь кому? Дева, потом гуру Двиджа-прагья, Верховному Господу, дева, гуру, учителю, Двиджа, брахманам, прагья, старшим, пуджанам. Этим четырем категориям живых существ необходимо совершать пуджу. Кришна – это высшее живое существо, поэтому в первую очередь все остальные способствуют. Для того, чтобы совершать жертвоприношение пуджу Верховному Господу Дева, для этого необходимо иметь гуру, который объяснит нам все эти вещи. Для этого необходимо иметь брахманическую культуру, которая поддерживает все это. И для этого необходимо, вообще-то говоря, родиться в человеческой форме жизни, прагья. Иначе не родишься в человеческой форме жизни, ты не сможешь поклоняться Верховному Господу. Итак, в определенной последовательности, значимости, эти авторитеты даются Дева, гуру, Двиджа, прагья. Итак, когда мы родились в семье, все, мы родились, брахманы сделали нам самскары после того, как мы родились. Должны. Многим современным родителям плевать на все самскары, они об этом слове узнают году на 10-м жизни, когда смотрят, что-то ребенок тут не такой вообще у них странно. А вы это-то делали, а что это? Спрашивают они. А мы все это время кино просмотрели. Они говорят, когда нужно было эти самые самскары делать. Одним словом, когда либо награждается брахманы, совершают там, если родители брахманы, слава богу, если нет, то значит надо быстрее, так сказать, его нести туда, где эти брахманы обитают. Вот, делаются самскары, потом учитель в школе, потом духовный учитель, и в конце концов человека пробиваешь, нужно поклоняться Верховному Господу вследствие всех этих вещей, правильного рождения, правильных самскар, правильного образования. Вот теперь он понимает. И для того, чтобы эти вещи хорошо протекали, поклонение, то нужно что делать? Арджавам нужно жить просто. Нужно жить просто. А арджавам обозначает не усложнять жизнь тела. Не усложнять жизнь тела. Если жизнь тела не усложняется, тогда будет много времени на поклонение, на эту пуджу. Если арджавам нет простоты, и люди живут очень сложной жизнью усложнена, им нужна масса вещей вообще для жизни, тогда на поклонение Кришне, Деви, нету времени. Они говорят, простите, у нас нету времени, и у нас нету денег, потому что наша жизнь очень сложна. Нам столько всего нужно для того, чтобы просто выжить, для того, чтобы питаться, спать, совокупляться, обороняться, нам столько всего нужно, они говорят. Мы не можем просто, нужно очень сложно питаться, сложно жить. И очень сложно, у нас несколько дверей должно быть, и наш замок должен быть полностью со всех сторон, чтобы никто не мешал нам есть, спать, совокупляться. Вот очень сложная должна быть система. Вот. И поскольку люди живут такой очень сложной жизнью, то времени на поклонение Верховному Господу не остается. Также для того, чтобы была какая-то сила, энергия и понимание для поклонения Верховному Господу, кроме арджавам должна быть ахимса и брахмачария. Ахимса обозначает не причинять излишнего насилия, потому что когда, опять же, люди причиняют излишнее насилие, то опять же ожесточается их сердце. А раз они ожесточают со своим сердцем, то им очень сложно выражать почтение. То есть люди, которые, как правило, жестоки сердцем, они вообще никому не поклоняются. То есть настолько их сердце таково, что они перестают видеть свою зависимость от Верховного Господа, от брахманов, от учителя, от родителей и так далее. Одним словом, ахимса – это очень важный фактор для аскетизма тела, чтобы сердце было в нормальном состоянии. Брахмачария обозначает воздержание, и брахмачария бывает разных градаций. Мы узнаем из Шримад Бхагаватам, что бывает брахмачария на один день, на три дня, на неделю, на месяц, на год, на всю жизнь и так далее. Одним словом, выбирай на вкус, что хочешь сказать. Но с принципом, с этим знакомые должны быть все, не только брахмачари, которые живут в домашнем. Брахмачари – это общий принцип. Там Кришна сказал, не сказал, что это принцип для жителей ашрама брахмачари. Он сказал, это принцип аскетизма в гуне благости. Все. И любой человек, который хочет эту гуну благости развить, он должен понять, что гуна благости складывается из... Вот из чего она складывается. Поклонение Верховному Господу, поклонение гуру, поклонение брахману, поклонение родителям, простота, неприменение насилия и брахмачария. Это один из элементов этой самой гуны, благости, необходимое правило. И это имеет отношение к трансформации энергии, потому что мы знаем, что если при помощи бхакти наше сердце не откроется, и эта энергия не пойдет наверх Кришне, то эта энергия просто-напросто будет через низ уходить, через нижние центры, сексуальное возбуждение будет, эта чакра Муладхары, Свадистхана будет вибрировать, человек, он будет думать постоянно об этих вещах, и вся энергия будет уходить вниз, до Кришны ничего не дойдет, сердце будет пусто, он будет смотреть такими пустыми рыбьими глазами на Кришну и не будет понимать вообще, что к чему и почему. Но просто такой как бы суровой брахмачари, какое-то накопление энергии, этого мало, потому что человек просто совершает брахмачарию, но, как мы говорили, не открывает сердце, тогда эта энергия, она будет снизу идти наверх, но будет доходить до сердца, опять опускаться вниз, потому что здесь стоит блок, сердце закрыто, и в конце концов разовьются болезни, разовьются застойные явления в мочеполовой системе, которыми страдают многие люди, которые совершают брахмачарию, но чьё сердце не открыто до конца. Вот, у них возникают всякие разные проблемы, годам к 50, к 60 в этой сфере. хронический простатит, всякие застойные другие дела, в этой почке начинают отваливаться и так далее. Вот это все следствие того, что у людей они строго следуют принципам, но сердце не открыто до конца, и поэтому эта энергия не идет наверх, она создает давление в этой вот системе, в области таза и так далее. Вот поэтому смотри, как все Кришна здорово увязал. Он сказал о том, что и поклонение должно быть и то, и другое. То есть, с одной стороны, при помощи брахмачари человек удерживает энергию, а при помощи поклонения пуджи он раскрывает свое сердце. И тогда эта энергия не просто заставится где-то внизу, она именно идет наверх, и она орошает эти наши высшие сферы сознания. Эта энергия теперь аскезы дает нам силы. Вот так Кришна предлагает нам совершать аскезу на уровне тела. Потом он говорит об аскетизме речи. Он объясняет, что аскетизм речи обозначает произносить слова правдивые. Это обозначает то, что в шастрах написано истина. Шастры исходят от Кришны. Это истина, сатьям, слова. Слова должны быть правдивы. Они должны быть приятны. То есть человек не должен просто с людьми так грубо общаться, называть их свиньями, верблюдами, собаками, ослами. Хотя такие эпитеты есть в шастрах. Вот, но по меньшей мере нужно как-то все это, так сказать, красиво обставить. Шриман, осел, сказать что-нибудь такое. То есть так с почтением все эти вещи подать. Итак, слова должны быть правдивы, они должны говорить о Кришне, об истине, они должны быть приятны, они должны не беспокоить других. Не должны беспокоить других. И также аскетизм речи состоит в регулярном воспевании ведических гимнов. Петь шлоки, петь гимны, петь мантры, петь баджаны. Это аскетизм речи. И потом Кришна говорит о аскетизме ума, самое сложное. Проще всего на уровне тела совершать аскезу, сложнее на уровне речи, еще сложнее на уровне ума. И самое первое, что начинает монах просадом, ум должен быть удовлетворен. Самое главное в аскетизме ума – это удовлетворенность, отсутствие лицемерия, спокойствие, очищение собственного существования, что-то еще, там был какой-то аспект в аскетизме ума. То есть, если ум не удовлетворен, то эта неудовлетворенность ума, она обязательно выразится в вспышках гнева, которые через речь будут проявляться. Итак, если человек в уме раздражен, чем-то недоволен, но внешне может быть сдержанным человеком, но неудовлетворенность ума очень долго просто держать, как вот давление, потому что неудовлетворенность имеет тенденцию возрастать. Как вот газ накапливается, в конце концов разрывает какую-нибудь оболочку. Точно так же вот в болоте этот вот газ бродит, в конце концов на поверхность в форме такого пузыря взрывавшегося выходит. Точно так же, если человек в уме не удовлетворен, то эту неудовлетворенность ее можно до какого-то момента сдержать, потом она обязательно выльется в том, что этот человек накричит на кого-то, или даже за этим грубым словом последует удар, он пнет кого-нибудь, еще что-нибудь такое сделает. То есть неудовлетворенность ума обязательно потом выльется через речь, через какие-то действия. И также эта неудовлетворенность ума на самом деле очень вредна для самих людей. Потому что мы знаем, что когда в сознании человека очень много накапливается вот этой вот неудовлетворенности, то это называется психическая или тонкая ама, яды, токсины такие, которые потом с уровня ума, из этого тонкого тела, через какое-то время они переходят на уровень грубого тела. И человек теряет силы, он теряет энтузиазм, всякие разные вот эти вот начинаются накопления ядов. И потом это все начинает уже, эти яды, поскольку они вместе с пранами, праны двигаются, и праны распространяют весь этот яд по всему телу. И в каком-то месте, поскольку у людей неправильный образ жизни, где-то это неправильный образ жизни, у них у всех кривые позвоночники, у всех где-то, так сказать, в каком-то месте эти каналы пран пережимаются, в районе, в каком-то разделе позвоночника, который связан с той или иной чакрой, образуется вот этот вот застой ама, начинает концентрироваться там, И в конце концов это выключает ту или иную чакру. А чакра — это как определенная такая розетка, которая питается определенный набор органов внутренних. И когда эта чакра обесточивается, то те органы, которые подсоединены к ней внутри, под этим тонким связям, они тоже перестают получать свою энергию, и у человека начинает отказывать какие-то системы и другое, все прочее, образуется болезнь. И человек такой несет свое тело к доктору. Он говорит: «О, доктор моего тела, лечите, лечите мое тело, вот я принес самого». И доктор говорит: «Отрезать. Этот орган надо отрезать. Или что-нибудь такое надо с ним сделать. Или уколоть его». Вот. И бедный человек уже не знает, что нужно делать. Такая у нас система. Но причины всех этих вещей, они находятся глубже, и глубинными причинами является вот эта вот неудовлетворенность ума. Неудовлетворенность ума. И откуда же наберется удовлетворенность или неудовлетворенность? Неудовлетворенность на самом деле ума берется, ну, человек вообще по жизни недоволен, все ему читает, не повезло. Семья у него какая-нибудь, жена кривая ему попалась, или еще что-нибудь, или муж глупый, или бедный, вот, и вообще его все не ценят, у него такие таланты, или вот судьба его закинула на край света, он должен быть вообще столичным каким-нибудь, не знаю, там козырем, а он тут где-то в провинции вообще гниет. Вот. И, в общем, по всем разным он понятиям что-то недоволен, во всех сферах он недоволен. Вот. И вместо дворца, которому полагается, он живет вообще там непонятно где, какой-нибудь халупе, платит за нее неизвестные деньги, вот, а неизвестно что. В общем, куча тем для недовольства ума очень много. Возьмите любую сферу, и вы сразу же обнаружите, что и холодно, и дорого, и всего не хватает, и, в общем, все неправильно в этой жизни. И поэтому ум недоволен. Ум недоволен всеми этими вещами. И главная причина состоит в том, что ум спроецирован на материальную жизнь. Вот в чем суть. То есть у ума нету более достойной темы для медитации. Вообще-то мы знаем, что ум принадлежит Кришне. Он принадлежит Кришне, он родился из Кришны, он его собственность. И в Бхагаватам говорится, что поскольку Господь Вишну является абсолютной личностью, абсолютной истиной, то полное удовлетворение и покой ум обретает только у стоп Верховного Господа. Вот там полный монах просада, полностью удовлетворенный ум там. У стоп Кришны. А поскольку людям неизвестна эта простая истина, то ум-то есть. И думать-то о чем-то надо. У него такая функция. Думать, принимать, отвергать. С чувствами он плотно связан. Вот. И чувства регулярно уму подбрасывают информацию, что видел, что слышал, какие последние новости, какая там последняя мода, что еще, что купили или продали соседи, это же все ум узнает. Вот, то есть все эти вещи, все эти, так сказать, последние сплетни, вся эта информация там. И поскольку ум не знает, что Господь Вишну или Кришна является абсолютной истиной, и что только у стоп Верховного Господа ум может быть доволен, ум думает обо всей этой вот, о всем этом разнообразии материальной жизни, которая в Кали-Югу, как правило, приносит такую стрессовую информацию уму. И вот эта стрессовая информация постоянно поступает в ум, ум постоянно загружен всеми этими вещами. И поэтому мы видим, что это крайне редкий феномен, что люди довольны жизнью. Только спросите любого человека: вот вы жизнью довольны? Это может быть один из миллиона скажет, что да. А большинство людей найдут целую кучу, на что можно пожаловаться, что все не так. То есть ум недоволен. А это первый из аспектов аскетизма ума – быть довольным. Быть довольным, и мы знаем также, что очень большой аскезой для ума является быть доброжелателем других живых существ. Потому что когда один человек плохо думает о другом, кто-то на него, кажется, ему там не так посмотрел или что-то еще, на ментальном уровне человек находится на таком, он загруженный постоянно, какие-то у него воображаемые враги, какие-то там интриги, что-то еще, вот. И вследствие этого люди как-то так, такие отношения у них не очень хорошие, они какие-то надутые, обиженные, вот в таком ключе. И если это так происходит, вот, то ум фактически из того инструмента, который должен связывать нас с Кришной, превращается в инструмент, который изолирует нас от Кришны. Ум вместо проводника выступает в качестве изолятора. То есть Кришна говорит в Бхагавадгите: «Мам мана бхава мадбхакто». То есть для ума высшее занятие – это «думай обо мне», «мам мана бхава». «Матчита мадгата прана». То есть он описывает так же, как живут чистые преданные, что они обращают свой ум ко мне. И вследствие этого, что с ними происходит? «Матчита мадгата Бхагавадгата прана бодхаянтах параспарам катхаянтаж чамам нитятуши античара мантича. Вот каков результат. Вследствие того, что их ум направлен на меня, на выходе туши античара мантича. Они удовлетворены и радостны. Вот такой выход. Вот такая технология. Человек направляет свой ум на Кришну, посвящает свою энергию служения ему, общается с другими преданными, их просвещает, сам от них тоже просвещается. Катхаянташ чамам нитям, постоянно нитя катху говорит о Кришне, и на выходе имеем тушянтича, романтича. Он радостен, удовлетворен. Вот все. Вот он, как бы, процесс, который показывает, как этой удовлетворенности и спокойствия ума можно достичь. Но таким образом жизни живут совсем немногие люди. Он говорит, так живут мои чистые преданные. Это второй стих Чатуршлоки. В первом стихе Кришна объяснил, что сначала нужно понять, что я источник всех духовных материальных миров, все исходит из меня. Мудрые, Будха, те, кто в совершенстве знают это, они отдают себя служению мне. И вот так теперь их образ жизни протекает. Это вот стих, который мы процитировали, что теперь их ум направлен на меня. Вот так. И Кришна что делает? Кришна дает им разум за это, при помощи которого они могут прийти к нему. Вот так. И он сам в их сердце светом знания рассеивает тьму невежества. Вот и весь сказ, вот и вся Бхагавадгита, Чатуршлока, весь смысл. Ты пойми, что Верховный Господь стоит у руля, что все из него исходит, давай свою энергию туда, и ты будешь счастлив, и Кришна сам все остальное сделает. Можешь не волноваться. Можешь не волноваться по этому поводу. Вот. Но люди этих истин не знают, и поэтому их ум недоволен, потому что он обращен не на те вещи, на которые надо. А что же вы хотите? Если перед зеркалом поставить страшную морду, то в зеркале она будет отражаться так же. Вот все. И наш ум как зеркало. Наш ум как зеркало. И поскольку наш ум ходит и отражает всякие гадости этого материального мира, то все эти гадости переходят в наш ум. Вот все. Такая жизнь. Такая жизнь. И поэтому люди недовольны. Отчего люди спиваются и так далее? Они недовольны. Они думают, праздник. Вчера вечером я возвращался из храма. Праздник. Один лежит поперек подъезда, войти нельзя. Другой пытается его поднять, потому что праздник-то уже начался. И они уже приняли на грудь немало. И этот уже, видимо, шел, но он не смог. Или в дверь не попал, не знаю, что. Он упал там поперек вечером. А товарищ его пытается там как-то сдвинуть, но тоже слаб он, потому что они вместе-то праздновали. Вот и я там между ними как-то там проскочил, не знаю. То есть люди недовольны, и они хотят забыться, какое-то измененное состоянием сознания нужно, да? В страсти утомляет человека, работа там, все, они говорят, да пошло оно все, давай выпьем все, и в тамагуну, вот, и в тамагуне там, кажется, боль менее, не так сильно чувствуется, но человек вообще становится совсем никуда, неподъемным, ни на что негодным, вот, то есть люди не умеют из этих всех стрессов, всех этих депрессий выходить, они все глубже и глубже туда, вниз, а путь-то не вниз, путь-то наверх. Кришна говорит, ты наверх давай, ко мне, туда ум обращай, мне служи, все, энергию туда, наверх. И вследствие этого как раз будет такое просветленное, удовлетворенное, радостное состояние ума. И когда у человека будет радостное, спокойное, просветленное состояние ума, тело будет его работать вообще как часы, замечательным образом. Конечно, какая-то карма сохраняется, у каждого она своя, но по меньшей мере, когда человек не подпитывает свою прошлую карму еще глупостями этой жизни, когда он сейчас овладел вот таким вот образом правильной жизни, что ум сумел обратить на Кришну, и его аскеза правильная, то есть не глупая аскеза, не иссушающая сердце, не ожесточающая, не разрушающая тело, а правильная аскеза, аскеза благости, как Кришна ее описал в Бхагавадгите, тогда все хорошо, тогда ему легко поддерживать свою духовную жизнь, тогда эта аскеза действительно даст ту силу, при помощи которой мы сможем сохранять свою духовную жизнь. А если нет, то нет. Конечно, еще один аспект здесь важно отметить, это то, что аскеза легче совершается в благостных местах. Почему Нараяна Риши забрался так далеко, в горы? Почему люди, которые действительно хотят достичь каких-то плодов аскезы, уходят из этого мира? Потому что здесь много страсти, много невежества, и очень сложно такую аскезу совершать. Но мы знаем, что когда мы приезжаем куда-нибудь в лес, или действительно в горы, или в святое место, которое, как правило, так природно, очень красиво еще это место. Там аскеза не носит такого ужасающего характера. Она нормальная, эта аскеза. Там легко рано ложиться, там легко рано вставать, там легко даже, ты даже обливаешься этой водой, ты даже не думаешь, что какой там холодной водой обливаешься. Ты даже просто не думаешь об этом, потому что там никакой другой-то вообще и нету. Там как-то все это нормально, вообще говоря, происходит. Там это воспринимается как норма жизни, как норма жизни. Что ты спишь на полу, ешь на полу и все, так сказать, остальное. Вот. Никаких проблем, вообще говоря, нет. То есть вот эти такие чистые, благостные места, они прям вот так и порождают эту идею аскезы. Вот. И там это естественно. Когда же попадаем в другие места, где бушуют страсти, невежество, и где люди наслаждаются так активно, и на этом фоне быть аскетом немного сложно, потому что все живут так, а ты сразу какая-то белая ворона. Там-то, в этих местах, там все аскеты, куда ты места приезжаешь, там аскет один аскетичнее другого. Вот, и там хочется, что да, я тоже должен быть так вот попроще в своей жизни и так далее. Вот, и там они все и чатурмасю совершают, и так далее. То есть там аскеза норма жизни в таких простых вещах, в простых местах, в чистых местах. Но места другие, гуна страсти, гуна невежества, очень сложно. Поэтому, как правило, сейчас, например, закончились все там эти фестивали и так далее, все эти там туры какие-то всякие разные. Где наши дорогие любимые? Они все во Вриндаване, они все ходят вокруг Говардхана, они все живут где-нибудь в этом Бхактивиданта Ашраме. Вот, они повторяют по 64 круга мантры. Да? Аскезу совершают. Аскезу совершают, потому что там это естественно, там нормальное общение, все окружение. Для чего эта сила нужна, аскезы? Чтобы опять, когда они поедут опять в свои Америки, России, Польши и всякие разные другие места, где эти низшие гуны, Китай всякие, вот, да, откуда взять эти силы там проповедовать, как не соблазниться всеми этими вещами, как уму не привлечься всем этим, для этого необходимо иметь потенциал определенный потенциал, этот вкус внутри, то аскезу, ту чистоту, эту силу, вирью, вирья, это добродетель, сила, которая помогает человеку сопротивляться всем соблазнам этого мира, а если это вирьи внутри, нет этой силы, которая базируется на вкусе, на аскезе, на понимании, много тут составляющих факторов, то тогда человек попадает в какие-то сложные места, и очень сложно ему. Шрила Прабхупада говорил в свое время одному распространителю книг, он говорит, ты вообще в таких демоничных местах проповедуешь, распространяешь книги, он говорит, мое тебе правило, из 12 месяцев в году, 8 месяцев ты распространяешь книги, ты в этих ужасных местах, 4 месяца в Дхамме. Такое соотношение он ему дал. То есть 4 месяца сколько? 1/4, да? Четверть, да? Вот, четверть. Повторяй мантру, ходи на парикрамы, совершай омовение в Ганге, в Ямуне, погружайся полностью в Кришну, потому что это потом тебе очень сильно понадобится. То есть вот это нормальное соотношение. Если человек просто работает как молотилка круглый год вообще, не хватает у него ни времени, ни то, ни другое, третье, мы должны понять, что любой вообще механизм, любой механизм, который работает в таком вот безостановочном режиме, в какой-то момент просто этот, как это говорят, движок стукнет и все, бум! И все, нету денег. Был человек, нет человека. Вот. Поэтому необходимо знать соотношение всех этих вещей. Хотя это аскезы, люди едут за аскезами, ту же самую дхамму, это форма аскезы, но это благостные аскезы, потому что там так поклоняются Господу и так поклоняются старшими учителям и брахманам и так далее, что, в общем-то, хочется и так дальше поклоняться, и нет никаких проблем с этим. И там простая жизнь, там, и там сплошная ахимса, и сплошная брахмачари, нет никаких мыслей вообще, ни о чем другом, понимаете? Вот он все. То есть аскетизм тела там очень, очень хорошо осуществляется. И речь тоже, что там? Все красиво, все приятно, говорят об истине, поют ведические гимны. И ум там автоматически спокойный, удовлетворенный и так далее. И такой опыт, такой благостной аскезы нужно иметь, потому что это как раз и есть та самая аскеза, которая дает нам энергию для продолжения духовной жизни, для совершенствования в ней. Хари Кришна. Вопросы какие-то есть? Если вопросов нет, Шримад Бхагаватам ки джай, Шримад Прабхупада ки джай.